Всем привет! Это подкаст «Между нами МБХ Медиа». И я Сергей Простаков, и сегодняшний мой собеседник Леонид Юлдашев, в нашей редакции главный специалист по интернету.
Добрый день, Сереж, спасибо, что позвал еще раз.
Да, возможно, вы помните, что там где-то месяц назад мы с Леонидом разговаривали вообще о том, что происходит с интернетом в России в 2019 году. И разговаривали мы на фоне таких судьбоносных событий, как закон о суверенном интернете, который, как я понимаю, уже принят.
Прошел первое чтение.
Прошел первое чтение. В апреле состоится второе чтение. И мы на полном ходу несемся к тому, что в России интернет будет не просто рунет, но суверенный рунет. Вот. Но сегодня мы поговорим с Леонидом о значительной и важной дате в истории рунета, еще не суверенного, а именно о годовщине блокировки мессенджера Telegram. Перед записью этого подкаста в нашем телеграм-канале, подчеркну это слово, мы задали нашим слушателям, нашим читателям вопрос о том, как на них сказалась блокировка Телеграма за год. И вот как распределились варианты ответа. Меньшинство написало, что 18%, что приходится пользоваться VPN-ом или прокси. На втором месте 32%. Да, телега иногда тупит, но жить можно. И большинство, но половина, да, половина. 50% сказали, что не заметили блокировки Телеграма. Вот, Леонид, как бы ты интерпретировал результаты нашего опроса? В Телеграм-канале подчеркнул.
Слушай, мне кажется, это какая-то техническая штука, потому что у меня Телеграм не работает без прокси совершенно точно. И у моих знакомых, у всех он тоже не работает без прокси, без каких-то особенных ухищрений. При этом довольно сильно зависит от оператора сотовой связи. У кого-то работает с помощью бесплатного прокси, а у меня, например, даже платный работает через раз, и я поэтому пользуюсь прокси нашей редакции. Спасибо за него. Я смог тоже увидеть результаты опроса благодаря ему. А другие платные прокси у меня не работают. Потому что действительно разные операторы используют, немножко разные способы этих блокировок, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Тем не менее, чтобы половина опрошенных вообще ничем не пользовалась, и у них все работало прям хорошо, это очень неожиданно.
Вернемся на год назад, когда Telegram блокировали. И мы помним, что, как тогда шутили, год назад Роскомнадзору уронил интернет, потому что вспоминали, кажется, фразу, которую приписывают куче средневековых деятелей, да, типа «убивай их всех, Господь на небе сам разберется, кто свой, а кто чужой». Так что блокируй их всех, а там на небе разберется, принадлежит этот прокси-сервис Телеграму или нет. И вроде бы как, по крайней мере, если мы будем возвращаться к нашему опросу, в целом безуспешно, как вроде бы как, Роскомнадзор блокирует Telegram. Так ли это, Леонид?
Ну да, ведь даже если ты можешь поставить бесплатный прокси, или окей, даже платный прокси за 50 рублей в месяц, и у тебя будет все работать, значит, блокировки не очень удачно. Если тем более их не заметила половина опрошенных, вдвойне. Мы видим, что ничего не получается.
А зачем тогда Роскомнадзор ввязывался в эту игру? Почему он ввязался в игру, которую он демонстративно, публично проиграл?
Все-таки Роскомнадзор старался не проиграть. Надо отдать им должное. Какие-то попытки были с их стороны.
И сейчас продолжаются.
Да, и сейчас продолжаются. Например, мне кажется, что недели три назад Telegram стал работать заметно хуже. Причем не только у меня. Я спрашивал еще у знакомых, они тоже это заметили, что, например, в открытом Wi-Fi, в библиотеках или в автобусах, или в таких местах, это всегда Ростелеком, Telegram не работал с прокси даже, и только через VPN. То есть они усовершенствовали свою систему блокировок, и это, опять же, зависит довольно сильно от конкретного провайдера. Тем не менее, до конца непонятно вообще, почему это случилось. Есть разные версии. Помнишь, обсуждалось год назад, что Telegram блокировали, потому что Павел Дуров решил заняться криптовалютой. Или потому что, скажем, другая версия была, что ФСБ в какой-то момент закусилась и сказала, что нет, нам все-таки нужно иметь ключи шифрования. Telegram их не передал. Хотя тогда же обсуждали, что словосочетание «ключи шифрования» особенно ничего не значит. С третьей стороны, есть идея о том, что это был приказ. Ну, откуда-то сверху. Тут можно выдвигать варианты, в зависимости от того, какой школе конспирологии ты принадлежишь. Но что важно, что это был приказ, от которого Роскомнадзор не смог, ну, отказаться или уклониться. Они были вынуждены это сделать, но у них нет технических специалистов хороших. Дело в том, что в Роскомнадзоре, это государственная компания, не очень высокие зарплаты. Ну, скажем, ниже, чем в Яндексе.
Какого порядка?
Не будем называть цифры, чтобы не дразнить наших читателей, но важно, что если ты технический специалист высокого уровня, то коммерция заплатит тебе значительно больше за твои компетенции, да, вот как бы сколько ты стоишь на рынке, чем федеральный Роскомнадзор или московский. Ну и кроме того, конечно, далеко не всякий айтишник захочет работать на государство. Ну и там еще говорят, знаешь, атмосфера такая немножко тяжеловесная, много странных идиотских заданий, какие-то дедлайны все время двигаются взад вперед. Ну, в общем, не особенно там комфортно. И поэтому у Роскомнадзора просто нет людей, которые могут сделать это на достаточно высоком техническом уровне. И поэтому, да, там были странные решения. Вот они стали, когда блокировать под сети Амазона, это ж буквально кем надо быть, чтобы блокировать группу IP-адресов самого популярного в мире, ну, одного из трех самых популярных в мире виртуальных хостингов. Понятно, что там огромное количество сайтов находится. И самый, мне кажется, смешной случай был в связи с этим, что бойлер Ariston человек купил и поставил себе домой, а он управляется только через сотовый телефон. И не смог включить его, написал в техническую поддержку, а они выяснили, что приложение сотового телефона обращается к адресам Амазона, которые были заблокированы Ростелеком. Ростелеком заблокировал бойлер для нагревания воды. Роскомнадзор. И вот в свете этого всего, конечно, это была совершенно бессмысленная, какая-то безумная история. И тут видно, что... Ну, ведь мне кажется, почему такие действия обычно предпринимаются? Потому что ты просыпаешься утром, у тебя, значит, если представить себе, что это приказ, от которого невозможно было уклониться, у тебя 4 пропущенных, начиная с 6 утра, от того, кто тебе этот приказ отдал, потому что он хочет спросить тебя, ну, как дела, и почему Telegram у всех работает. Ну, вот, и ты принимаешь решение эмоциональное. Вот как ты сказал, это средневековая фраза. Да просто все заблокировать, к ядрине фени. И там, значит, это самое. Это-то, по крайней мере, должно сработать. Но оказалось, что нет. Бойлеры не работают, банкоматы дают сбой, еще какие-то, значит, сайты курьерской доставки не открываются, а Telegram, как заяц, значит, уходит от этого волка Роскомнадзора.
Знаешь, Леня, вот тебе не кажется, что в истории годовой давности с блокировкой Телеграма, когда Роскомнадзор уронил России, в принципе, весь интернет, и то, что ты говоришь, да, там, то, что они не могут нанять по-настоящему крутых специалистов к себе, в этом нету прообраза того, что будет с суверенным интернетом в России?
Ну, вообще, конечно, когда мы смотрим на разные инициативы, связанные с интернетом, особенно те, которые не очень удачные. Те, которые удачные, например, что мы можем, скажем, сменить оператора сотовой связи с сохранением номера телефона. Об этом никто не говорит, как об успехе Министерства связи, хотя это, бесспорно, большой их успех, и, в частности, Департамент инфраструктурных проектов. Но все-таки же действительно есть такое ощущение, или там госуслуги работают довольно хорошо, да, но отдельные инициативы, особенно связанные с технической стороной, действительно бывают не очень удачные. И тут кажется, что да, если... То есть пока они будут строить дублирующую инфраструктуру и обяжут провайдеров рассказать, как у них устроена маршрутизация и все вот это вот, это, в сущности говоря, нам ничем не грозит. Да, мы какое-то количество денег на это потратим, но, ей-богу, Россия... Каждый третий россиянин считает Россию великой державой. Вот недавний опрос Левада-центра это показывает. Так вот, наша великая держава способна потратить куда больше деньги на разные другие свои нужды, типа мостов куда-то или еще отправить их в дружественные страны. Ну вот, поэтому, если мы еще сколько-то потеряем, то это в конце концов уже на общем фоне не особенно-то и заметно. А вот если вдруг они захотят в какой-то момент, не приведи бог, действительно отключить что-то, то вот тут вот, конечно, все посыпется. Это сейчас совершенно очевидно. Всем об этом говорят все технические специалисты, кто комментирует историю с автономным Рунетом или с суверенным. Это, конечно, очень страшно.
А на твой взгляд, вот ты много писал заслуг в кавычках Роскомнадзора в том, что Telegram до сих пор не заблокирован. А каковы заслуги, например, Павла Дурова и его компании в том, что Telegram в России продолжает работать? Он много про это в апреле говорил. Там, помним, была акция 22 апреля, там запускание самолетиков из домов, поддержку и так далее. А, собственно, сам Дуров приложил какие-то усилия для того, чтобы Telegram в России продолжил работать?
Ну, во-первых, они разработали свой собственный алгоритм шифрования, который называется MT-Proto, и по которому работают сейчас часть прокси-серверов. И они перешли на тот способ обхода блокировок, который используют НКО, чтобы обойти китайский фаервол. Это нетривиальные технические решения. То, что они смогли это сделать, что Дуров буквально вложил свои деньги или деньги своего бизнеса в разработку таких штуковин, это, конечно, его заслуга. А в смысле, ты спрашиваешь, насколько общественная компания, которая была развернута им?
Смотри, по поводу общественной компании. Общественная компания на самом деле показала, сколько у нас неравнодушных к судьбе интернета и телеграма людей, но ничего не поменяла, хотя, конечно, и взошла на самом деле политическая звезда Михаила Светова. На самом деле мне было интересно, насколько именно с технической стороны Павлу Дурову удалось переиграть Роскомнадзор.
Да-да, в этом смысле, конечно, ему удалось. Мне кажется, это наш опрос показывает превыше сомнений, но тут важно, что вообще в интернете, кажется, не все далеко можно заблокировать. Да? Ну, что-то ты можешь... Ты скорее можешь создать трудности для доступа. Но, разумеется, если люди ставят VPN или если они используют другие способы обхода блокировок, то ты фактически не можешь этому помешать. Ты можешь запретить в стране VPN-ы. Но всегда можно представить себе, знаешь, когда-то знакомый мой один был в Саудовской Аравии в конце 90-х, и там у них с интернетом было очень сложно все, и они звонили в соседний Кувейт по телефону, значит, между народному получается, да, и вот так вот у них был интернет таким образом. Но будем звонить в Украину, или, я не знаю, в Молдову, то есть... Поскольку интернет — это всегда объект изобретения и переизобретения, постольку война Роскомнадзора и Телеграма заведомо проигрышная со стороны Роскомнадзора, как мне кажется.
Подожди, то есть я правильно понимаю, что Телеграм, в принципе, нельзя заблокировать? Не в смысле конкретное вот предложение, а в смысле, если есть противодействие, начинается игра там перетягивание каната, то в таком случае заблокировать, в принципе, нельзя в России ничего.
Нет, мне кажется, что нельзя. Другое дело, что можно сделать Телеграм критично неудобным. То есть можно, например, всячески преследовать распространение самого приложения. Каким-то образом, у нас, правда, нет таких способов ни у Роскомнадзора, ни у других российских организаций, заставить Apple и Google убрать приложение Телеграма, заблокировать в России VPN, и тогда, да, он будет работать в браузере, это будет сильно медленнее, он просто будет значительно менее удобный. Вот так, пожалуй, можно сделать. А чтоб прям запретить всем заходить на этот сайт как-то технологически, я не знаю таких способов.
Супер. А история годовой давности с блокировкой Telegram, она как-то сказалась вообще на отрасли? Ну, например, не знаю, вот я даже конкретнее поставлю вопрос. Яндекс стал более пугливым после того, как заблокировали Telegram?
Слушай, тут на самом деле до конца непонятно, что там происходит, потому что, известно, что правила Яндекс.Дзена каким-то образом все время меняются, и, значит, наше издание попало под... санкции, хочешь сказать, да, когда у нас заблокировали каналы Яндекс.Дзена.
Я бы все-таки употребил слово «репрессия».
Но, с другой стороны, например, Яндекс выступил против закона об автономном Рунете. В этом смысле до конца непонятно. Ну, это же все-таки большая компания, да, и там разные департаменты принимают какие-то разные решения, и, видимо, там все-таки остается какой-то еще зазор для того, чтобы ты мог что-то сказать против, ну или вообще как-то свое мнение высказать. Но в целом действительно кажется, что Яндекс дрейфует в сторону более прогосударственную. Другое дело, что это ведь началось не вчера, и мы помним, как Яндекс.Новости, Яндекс.Блоги, да, вот это все.
Это да, но у меня вопрос такой. В принципе, как это отразилось на отрасли? Отрасль стала понимать, что теперь государство ни перед какой популярностью не остановится? Или все-таки эта история была рядовая? Ну, так же, как, условно, не знаю, с блокировкой рутрекера в 2015 году, которую, в принципе, уже все забыли и не вспоминают. Кто пользуется, тот пользуется.
Да, хотя рутрекер, кстати, тогда говорил, что они почти не потеряли аудитории, если я правильно помню, потому что все научились таки обходить блокировки. И в этом смысле большое количество шуток есть насчет того, что чем больше ты блокируешь, но это, впрочем, правда, и здравый смысл это тоже показывает. Чем больше ты блокируешь, тем больше граждан твоей страны учатся эти блокировки обходить. Поэтому, да. А насчет отрасли... Слушай, мне кажется, что это все-таки осталось рядовым событием, не чем-то, что очень сильно все поменяло, потому что для отрасли... Тут даже сложно сказать, что для отрасли было вот там за последние два года, скажем, таким безусловным событием, которое бы показало, что... ну вот, может, кстати, пакет Яровой, вот об этом, пожалуй, так говорят, что, ну вот, его приняли... протащили фактически, можно сказать, через Госдуму, не слушали представителей этой самой отрасли, они так и не смогли ничего сделать. И в этом смысле, да, мы видим, что если у государства, ну, тут не хочется говорить у государства, да, у отдельных каких-то лиц и групп лиц, есть воля сильная и, видимо, поддержанная кем-то еще, то остановить это почти невозможно. Ну, вот это, пожалуй, плохой был знак. А что Роскомнадзор бегал, значит, с Банхаммером за приложение по всему интернету, попутно круша то, что ему попадается под руку, ну, это было скорее смешно, над ним очень много смеялись, но, по-моему, это не было ни страшно, ни как-то показательно.
А конкуренты Телеграма, вот напомню историю, что в 13 апреля, собственно, 2018 года, в день блокировки Телеграма, там-там Усмановский вышел с рекламой на полосу в главных национальных газетах.
Да.
Как аудитория там-тама? Что в нем происходит? Народ общается? Что с ICQ Германа Клименко?
Да.
Выросла ли актуальность российских аналогов? Аналогов, в кавычках, Телеграма.
Слушай, цифры говорят, что выросло, но не очень сильно. Но, кстати, я не знаю, пользуешься ли ты ICQ. Я когда занимаюсь историей интернета, иногда мне удается найти старые, значит, аськи. Я пишу туда людям, в некоторых случаях они мне даже отвечают. Поэтому я пользуюсь ICQ. Он довольно удобный. Главное, там звук входящего сообщения вот тот, ностальгический. Все-таки что-то никакой Телеграм не заменит. Но если всерьез, то... Знаешь, вот я бы даже хотел, если ты мне позволишь на правах ведущего, обратиться к нашим слушателям. Вот если можно попросить вас, дорогие слушатели, в комментариях под этим подкастом написать, каким мессенджером вы пользуетесь больше всего и почему именно им. Сравнивали ли вы мессенджеры в какой-то момент? И, например, там, ну скажем, я пользуюсь Телеграмом, а не WhatsApp, потому что на сотовом телефоне мне в целом без разницы, но на компьютере клиент Телеграма в 200 раз удобнее. А клиент WhatsApp мне совсем не нравится, там какие-то вещи просто нельзя делать, и, ну, скажем, там нет поиска по отправленным файлам такого гибкого, ну и так далее. Вот. И В этом смысле можно сказать, что я сравнил их и вот решил, что мне нужно пользоваться Telegram. Вот. Очень интересно, как думают об этом наши слушатели, потому что ведь это же у всех по-разному, да, но кто-то больше пользуется одним, кто-то другим, без всякой связи с блокировками. Но, возвращаясь к ответу на твой вопрос, да, российские конкуренты немножко поднялись, но тут есть всегда вот этот вот эффект социальных сетей, вот этот эффект социальных ресурсов. Ты все-таки каким-то образом оказываешься привязан к сервису, где твои друзья уже есть. Ну, то есть, что толку пользоваться невероятно удобным мессенджером, где ты один? Да, тебе просто было бы некому писать. Не, вот, поэтому для того, чтобы нам с тобой, например, вот, перейти сейчас в ICQ, то мне нужно не только тебя уговорить его поставить, потому что тогда у меня будет мессенджер для переписки лично с тобой. В принципе, у нас есть смс-ки для этого. А еще уговорить, наверное, редакцию, может быть, кого-то из друзей, чтобы, да, чтобы мы все там были. И в этом смысле, да, с одной стороны, кто-то стал переходить, и Герман Клименко всех призывал переходить в ICQ тогда очень агрессивно. Но с другой стороны, все-таки и количество зарегистрированных пользователей Телеграма в те дни выросло, как мы знаем из отчета сервиса Tegastat.ru. Потому что, ну, люди просто услышали, что вот есть такой сервис, его блокируют, видимо, он может быть неплохой, и решили попробовать. Вот. Но перейти из мессенджера в мессенджер значительно более сложно, чем может показаться на первый взгляд. Кроме этих российских конкурентов, о которых ты говоришь, там еще был мессенджер, разработанный Крым технологиями, да, если я не путаю название компании, который, значит, как он был представлен в дни блокировки, и как назывался он «Диалог М». Никто из наших слушателей, я уверен, им не пользуется, потому что, как оказалось в тот же день, когда его представили, чтобы взломать его, нужно 3 минуты и 2 не очень сложных действия. Ну, в смысле, 8 действий, 2 из них вот требуют какой-то, какого-то знания, скажем, исходного кода. И это еще раз показывает, что российские конкуренты, особенно вот такие, сделанные наспех, в действительности конкурентами это не являются.
Я уже натыкался на несколько мнений, существующих среди пользователей Телеграма, среди тех, кто его использует по работе, кто читает каналы, прежде всего, кто ведет каналы. И многие указывают, что Телеграм стагнирует. Вот у меня вопрос такой. Он стагнирует из-за того, что туда меньше стало приходить людей, ну, тупо все-таки не всем получается зарегистрироваться там, или все-таки это какие-то проблемы уже вот этого закрытого мирка Telegram-пользователей, которым уже все надоело, и все от друг друга отписываются, все мьютят и так далее.
А стагнирует это как? Ну, в смысле, что ты имеешь в виду?
Ну, смотри, я наблюдаю то, что у очень многих каналов частных аудитория вообще не растет. Она вот установилась, ну, условно, не знаю, там, у кого-то на 15 тысячах, у кого-то там на 1 тысяче. Вот. И не растет, да, или там у каких-нибудь изданий то же самое. И стоит на одном месте. Вот это с чем может быть связано? С тем, что нету новой крови, или из-за того, что все в этом мирке все про друг друга поняли в тесном и не хотят общаться с тем, с кем не хотят?
Слушай, я думаю, тут на самом деле все вместе, действительно, но начать надо даже не с того, что я думаю, а с того, что я не думаю, вернее, что я не знаю. Я не знаю цифр. Последняя цифра по аудитории Телеграма, это, по-моему, февраль прошлого года. И цифры во время блокировок, да, то, что нам рассказал сервис Tegastat.ru. Поэтому мы не можем посмотреть на статистику и там найти ответ. Но если пофантазировать, как бы, да, поразмышлять об этом, то кажется, что все вместе, потому что, с одной стороны, да, наверняка меньше регистрируются, потому что, например, во время регистрации тебе, если ты регистрируешься через приложение, которое ты скачал, тебе нужно уже иметь прокси. Иначе он не сможет отправить на сервера Телеграма информацию о твоей регистрации. Но тебе еще неоткуда его взять. И фактически зарегистрироваться в Телеграме, насколько я понимаю, можно только через браузер с включенным чем-нибудь, тем же прокси, а не через приложение. У меня в некоторых случаях даже вот в сетях как раз вроде Ростелекома даже не получалось залогиниться после того, как я вышел из Телеграма, не говоря уж о регистрация. А во-вторых, ну там, мне кажется, действительно произошло насыщение. Ну, то есть люди более-менее распределились по каналам, стало примерно понятно, что кому интересно. Вот помнишь, когда эти каналы стали появляться, там же вот ты когда, вот их стало там 2, 3, может быть 5, 7, и мы же подписывались на каждый новый большой. Да, а сейчас, когда у тебя этих каналов сотни, ты можешь выбрать и подписаться на какой-то не канал «все о технологиях», как бы очень широко, а уже на какой-то более частный, более узкий поворот, который тебя интересует больше, чем вот это вот все вместе. И поэтому я думаю, что каналы общего интереса, вот эти вот большие, которые не про что-то в отдельности, да, а крупными мазками, они, да, они получили свою аудиторию, как-то она будет, конечно, колебаться, да, немножко больше, немножко меньше, но сейчас, мне кажется, в большей степени будет время и уже происходит время маленьких каналов на 100 человек, на 200 человек, потому что ты, ну, не ты, я, к примеру, значит, если я автор такого канала, я понимаю, что меня читают не просто люди, которым что-то интересно, а интересно вот ровно то, о чем я пишу, и это тоже достаточно ценно.
Тогда маленькая аудитория и вообще об аудитории. Вернемся к конспирологическим версиям, которые мы в начале подкаста обсуждали. Я, например, слышал версию, что Telegram заблокировали из-за криминального мира. То, что именно криминальный мир стал обделывать свои делишки в Телеграме, и ФСБ не мог его никак его контролировать. Вот. При этом, вспоминая историю в конце декабря, когда с обысками пришли в офис Красного и Белого, и, кажется, Босых, уж не помню, сказал переходить всем на Телеграм. Вот. Из-за того, что у него, как считается, преимущественно и это, приватной переписки, секрет-чаты и так далее. Слушай, а насколько вообще в современном мире вот эти секрет-чаты в реальности работают? Ведь сейчас же есть такое развлечение у пользователей по конвенции вот европейской, ты уточнишь, как она называется, ага. У социальной сети просить все данные о себе, и тут ты о себе узнаешь такие вещи, которые очень хотелось забыть, а оказывается, социальная сеть их помнит.
Да-да-да.
Что у Телеграма с этой политикой?
Это называется GDPR, акт о данных пользователей как раз, значит, принятые в Европе. Но, слушай, про секрет-чаты и про криминальный мир тут хочется сказать вот, что действительно Telegram — это оружие двойного назначения. В смысле, там можно просто переписываться и читать каналы, а можно, если захочешь, вести с кем-то тайные беседы. Причем мы понимаем, что ведь тайны разные бывают. Да? Бывает и тайна личной жизни. Но бывает одновременно, конечно, и тайна преступная. И с этим, к сожалению, уже ничего не сделать. И одновременно, к сожалению, к счастью. И нам надо как-то научиться, мне кажется, думать о том, что... Ну, то есть, знаешь, вот считается так, что вот есть в городе, например, места, где ходить безопасно, а есть места, где тебя точно побьют. Или там вот преступник от законопослушного гражданина отличается разительность. Посмотреть советские фильмы, например, да, их показывали прям визуально разными. Но в действительности знаменитая поговорка о том, что с помощью ножа можно и хлеб нарезать, и убить человека, да, она, мне кажется, значительно более верной. То есть мир не делится на что-то для преступников и что-то для законопослушных граждан, а там значительно больше в мире, значительно больше смешанных таких грязных, непонятных, спутанных средств, которые одновременно могут использоваться и теми, и другими. И в этом смысле, когда Роскомнадзор говорит, смотрите, Телеграмом пользуется ИГИЛ, это правда. Но я также хочу вам сказать, смотрите, я тоже пользуюсь Телеграмом, но я при этом не террорист. То есть, когда вы говорите, давайте заблокируем его из-за ИГИЛа, я, как законопослушный гражданин, из-за этого страдаю. И тут как-то надо вот с этим... У нас нет пока, к сожалению, хороших. И вот здесь... Всерьез, к сожалению, нет хороших вариантов, потому что непонятно, как допустить или как сконструировать, как придумать, чтобы одновременно был и какой-то надзор со стороны или государства, или полиции за тем, что делают террористы и преступники, и при этом, чтобы государство или полиция не переходили черту и не начинали заодно следить за всеми остальными людьми на свете. Насколько я понимаю, вот в части, например, видеонаблюдения, да, вот это вот камеры видеонаблюдения, которых в Москве расставлено 1000, там эта проблема решается очень легко, там все считаются по умолчанию возможными преступниками. То есть там не делается разница между одним и вторым.
Ну,
а вообще-то, конечно, хочется как-то в этом разобраться, чтобы перекосов не было.
Ну, вообще нужно признать, что государство наше поставило такие условия россиян, что любой пользователь Телеграма по умолчанию может быть преступником.
Это правда, включая, например, тех государственных чиновников, которые пользуются Телеграмом.
Кстати, это совершенно забавнейшая история. Тут можно очень много множить примеры, как официальный канал Следственного комитета переименовался неофициально, а потом вообще стал типа такой анонимный канал, и все это наблюдали. Или мне больше всего нравится, что вот у нас сейчас пришел в мою родную Курскую область новый временно исполняющий обязанности. Ага. Губернатора, ну, мы понимаем, что, скорее всего, он и будет губернатором, скорее всего. И вот он пришел, новое веяние. Курская область, администрация завела телеграм-канал. Ну, там, по-моему, 200 с чем-то подписчиков, но мне больше всего нравится то, что в запрещенном, а это по-другому не называется, есть это, знаешь, эвфемизм заблокированный, запрещенном.
Да-да-да-да.
Запрещенным, может, за это пока наказания нет. Он запрещенным в России Телеграме. А государственная администрация спокойно продолжает вести свои аккаунты. Очень интересный феномен сложился. Как бы ты вот его бы описал? Телеграм действительно все-таки как мессенджер настолько об своих конкурентов иностранных, типа Вайбера, Фейсбук мессенджера, WhatsApp обыгрывает, что невозможно от него отказаться даже в таких условиях. Или все-таки... А что все-таки, собственно? Обыгрывает или нет?
Ну, мне кажется, в смысле каналов уж точно обыгрывает. И поэтому мы знаем, можем сходу назвать большое количество каналов в Телеграме, но едва ли сможем сходу назвать большое количество каналов в Вайбере, где они тоже есть. Хотя я, кстати, не уверен, что во всех странах мира так. Вполне может быть, что где-то и по-другому. Но, тем не менее... Слушай, я думаю, что просто к этому не очень серьезно относятся. Ну, запретили Телеграм, ну, молодцы. Ну, в смысле, мы же видели, как это происходило. Все, наверное, посмеивались. Это же не, не... времена расцвета советской идеологии, когда если кого-то объявили врагом народа, то потом, значит, на него всю оставшуюся жизнь все косо смотрели. Тут все-таки же мы видим какой-то процесс такой не очень понятный, что-то ключи шифрования за 6 человек, значит, по всей стране решили заблокировать банкоматы и бойлеры. Ну, это все, конечно, страшно увлекательно, но всерьез к этому относиться невозможно. Вот никто и не относится. И действительно, ты, может, помнишь, публиковали журналисты скриншоты профилей, в том числе руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и пресс-секретаря Вадима Ампилонского, которые ровно вот в день блокировки Телеграма им, разумеется, пользовались. Но что, они им пользовались и за день, и за неделю до этого. Но чем переходить, что ли, зачем? Он же работает, несмотря на блокировки.
Вообще, очень показательная история получилась за год. Вот ты не зря отмотал там к советскому периоду историю, причем к самым жестким его времена. Все-таки понимаешь, насколько у нас гражданское общество уже все-таки непобедимо, насколько оно растет, развивается вместе с техническим прогрессом, что вот эта история с Телеграмом, она показывает, что наверное, интенсивность и жесткость вот этого репрессивного аппарата, да, дяди майора, она очень сильно сокращается, в России. И все-таки, мне кажется, здесь есть определенная заслуга самих же россиян. Не только Роскомнадзора, а все-таки в том смысле, что население, как кажется, стало более технически грамотным. По крайней мере, то, которое за новостями, даже не интернет, в принципе, за новостями следит. принципе, за новостями следит. Что говорят интернет-аналитики, интернет-социология о том, что действительно наше население стало более технически грамотным за последние годы, или там конкретно за последний год, или все-таки таких цифр нету?
Есть опросы, но мне кажется, тут даже опросы не нужны, чтобы действительно понять, что все узнали, что такое прокси, значит, многие прочитали статьи, объясняющие в целом, что такое VPN. Не то, что мы все теперь можем сделать свой VPN, хотя это, кстати, не очень сложно, но, тем не менее, мы хотя бы в общих чертах мы знаем, как это работает, и благодаря этой истории с Телеграмом мы стали больше знать, ну, в смысле, мы, те, кто не интересовался раньше техническими деталями, мы стали больше знать о том, как работает интернет. Ну, потому что пакеты, сервера, потоки трафика, вот эти вещи перестали быть абстракцией, а стали чем-то, в чем стоит понимать, если ты хочешь дальше там со своей девушкой или со своим молодым человеком, или с родителями, или с коллегами переписываться. В этом смысле я, как исследователь истории инфраструктуры, должен поблагодарить Роскомнадзор за то, что он привлек внимание россиян к инфраструктуре интернета, к теме, которой я занимаюсь. Но что меня здесь смущает, одна штука, что является ли это технической грамотностью как таковой, но если ты знаешь слово «прокси», стал ли ты более технически грамотным, чем до того, как ты его узнал? Ну, ты что-то, конечно, представляешь себе, но, тем не менее, тут ты еще не становишься сам, ты сам еще не начинаешь действовать. Да, а вот, например, если бы была какая-то штука, что любой человек может сам свой прокси сделать, это, мне кажется, было бы ближе к технической грамотности. Но эту работу ребята из Телеграма, отвечая, кстати, еще разок на твой вопрос про заслуги Дурова, эту работу ребята из Телеграма берут на себя, и для пользователя это остается, ну, приложение, где нужно нажать еще две кнопки, и все будет работать.
Вот на этой оптимистичной ноте мы и закончим очередной выпуск подкаста «Между нами», который был посвящен годовщине блокировки Телеграма в России. Мы с Леонидом Юлдашевым разговаривали о том, как она повлияла на каждого из нас, наше общество и нашу страну. Пишите в комментариях, перешли ли вы на другой мессенджер в связи с блокировкой. Ставьте оценки нашему подкасту. Ну все, пока.
Пока.